Это Лхаса. Значит, мы попали в Лхасу. Последний раз я там был в 2007 году, еще до восстания. И уже в 2007 году она, конечно, сильно была подавлена из-за того, что дорога приехала. Там по главные храмы все были зарешечены. Ходить можно только по там специальным дорожкам. В общем, вот за 2007 год уже очень сильно закрутили гайки. Сейчас же ситуация такая. Вот такие отряды стоят через каждые 200 метров на всех главных улицах, на стационарных постах. Они смотрят в четыре стороны, одного рация, двух автоматы. Что там четвертый, я вот уже не помню, но не автомат. Они просто смотрят во все четыре стороны, да, и должны сигнализировать о любом нарушении порядка. А военных, ну, феноменальное количество. Их в разы больше, чем иностранцев. Дальше пойдут такие портреты. Портрет Лхасы. Это раньше было такое типичное явление, простирающийся человек на Баркоре. Баркор — это как бы главное паломничество внутри Лхасы, куда люди приходят простираться. И жители, и вот те, кто приползает за год издалека, их финальная цель — это проползти по Баркору. Там ползти довольно комфортно, гладкие плиты, но этих людей практически не осталось. То есть раньше мы выходили, у нас были велосипеды в 2006 году, и выезжали ночью и ехали вместе с паломниками. Вот такой сумрачный свет, и сотни людей стучат деревянными, у него на руках деревянные такие штуки, чтобы руки не разбить. Едешь и видишь, как такие тени рядом стучат, ползут вдоль Баркора. Сейчас ночью там работают рестораны, пьют водку, и никто не ползает.
Скоро будут уряженные специально для
них, да? За забавы, да, для туристов. Наверняка. Вот бабушка, она держит ребенка, а под ним она держит четки. Это такие просто характерные портреты какие-то, из Лхасы мы понадергали. Я думаю, что про Лхасу мы расскажем буквально в двух словах, потому что сейчас это стал типично, это какая-то тибетская еда была, это вот уйгурская еда. Уйгуры — это не какое-то новоприехавшее там население, там всегда был уйгурский квартал, там всегда было можно купить уйгурскую еду. Вот ночью они, как и в Синьцзяне, у себя торгуют здесь такой вот такими шашлычками из всего на свете. Какая? Уйгурская от тибетской? Да. Она выделена, это у них стандартный способ вечерней еды у уйгуров, когда делаются такие маленькие шашлычки из чего угодно. Овощи, рыба, мясо, там могут быть какие-нибудь кузнечики, тофу, все на свете, и топор. Из всего делаются маленькие шашлычки, они их там ночью поедают в больших количествах. Это их традиционный способ кушать. Он в Китае... И китайцы, и тибетцы так вроде не делают. То есть то, что мы сейчас увидели, говорит о том, что китайцы стали доминантой там, и на тибетцев уже обращают внимание мало. Военные там реально не нужны. После 2008 года там не было никаких серьезных выступлений. Это просто демонстрация силы. Это одно из самых старых зданий, институт... Ой, я забыл. Это был буддийский институт. Это монастырь Сера, который находится неподалеку. В монастырях до сих пор существует институт монашества. Количество монахов сильно урезано. Вот по поводу ряженых существуют почти ежедневно так называемые диспуты монахов Сера, которые исторически ведутся создание монастыря, и сейчас они делаются для иностранцев. Это очень хорошо видно. То есть приходят монахи, они начинают голосить, хлопать в ладоши, вокруг стоит по периметру толпа людей с камерами. Никакой естественности в этом нету. Это люди отрабатывают свои деньги. Я думаю, что у них внутри, да, в какое-то такое непубличное время существуют диспуты, Тибетцы, безусловно, стараются все это сохранить. Но когда тебя выставляют как клоуна на показ, это не так уж просто сделать на самом деле. Тебе нужно половину жизни жить клоуном, а половину буддистом. Это какой-то... Твою палатку. Они никуда не подевались. Просто они перестали это воспринимать как главную святыню. Понимаешь, когда ее осквернили, они, безусловно, остались верующие. То есть у тибетцев искренняя вера среди них очень распространена до сих пор. Но они стали это больше оставлять внутри своих домов. Например, такая очень распространенная штука, когда ты ходишь в дом тибетца, видишь такой огромный портрет Мао с ходаком, уважение на нем. Но если ты зайдешь чуть подальше, там будет портрет Далай-ламы. Вот так же они внутри себя спрятали все это. Им, ну, то есть места, которые были местами силы исторические, которые давали им заслуги какие-то, они их потеряли. Видимо, они находят другие места для себя или уходят внутрь как-то действительно. То же самое, например, с Кайласом. То есть людей, которые, тибетцев, которые ходят вокруг Кайласа, их количество уменьшается каждый год. Потому что туда построили асфальтированную шикарную дорогу, и там ходит куча людей с трекинговыми палками, фотографируют, и совершенно им наплевать на то, что у людей это некоторое внутреннее общение такое с божеством места. Да. Вот Патала, резиденция бывшая Далай-ламы, видно красный флаг сверху. Он не так давно, кстати, появился, несколько лет назад. Но это планомерная работа. Китайцы по всем фронтам аккуратно закрывают все дырки, да, то есть Тибет должен стать туристическим местом и перестать быть чем-то, что Китай не понимает. Это курительницы около Патала, в которых сжигают там специальные кустики такие, хорошо пахнущие, можжевельники, да. Ну вот видно, что есть какие-то верующие, которые приходят к Патале все-таки разговаривать с ней. Но таких уже меньше стало. Или друг с другом. А вот это рядом стоят опять же солдаты. И они делать им нечего. И они очень секут, кто их будет фотографировать. Когда я начал их творить... Это, кстати, на большом зуме снято. Они очень окрысились и стали руками махать. Да. А, да. Ну и... Последний момент такой для практического использования. Формально Лхаса и вся Лхасская префектура открыта для путешественников, то есть туда не нужны пермиты. Но фактически, чтобы туда попасть, нужно проехать через какие-то области, куда нужны пермиты. Или влететь на самолете, куда тоже нужен въездной пермит на Тибет. Соответственно, это такая парадоксальная ситуация, которая китайцами никак не решается, потому что они нашли другой способ отрегулировать поток нелегалов в Лхасу. Они запретили гостиницам принимать без пермита иностранцев. То есть гостиница звонит и говорит, у меня тут люди без пермита. Ей говорят, в полицию звонит. Полиция не приезжает, она... У нас там остались друзья в Лхасе, мы с ними сначала эту ситуацию обсудили. Они к себе нас взять не могли, потому что сейчас это очень жестко все контролируется. Но сказали, что у нас есть информация от начальника полиции, что иностранцев никто здесь задерживать не будет. То есть как статус формально сохранился, пусть гуляют где хотят по территории. Но в гостинице поселить мы их уже не можем. Причем вот в 2010 году это новшество было введено уже, ну, вернее, оно было введено давно, но вообще никак не соблюдалось очень долго. В 2010 году это стали контролировать, в 2011 это стало уже очень серьезным нарушением для гостиницы поселить иностранца без пермита. Мы знаем только одну гостиницу, которая отселила нас на честное слово, что мы завтра принесем. Ну и потом они нам сказали, что вы же нам не принесете завтра, наверное. Вы лучше поищите другое место. Мы нашли другое место. Это, кстати, совсем недалеко. Это между железнодорожным вокзалом и городом. То есть мы вечером оставляли у наших друзей вещи, брали палатку, там пару вещей, такие для спанья, спальники, пенки. брали такси и говорили, отвезите нас на железнодорожную станцию. А потом по дороге говорили, а вот нам в этот лес, пожалуйста. Вот, и несколько ночей мы вот так вот ночевали, потом утром выходили опять на шоссе, там ловили обратную машину, но неудобно. То есть, если в Лухасе, все-таки это не совсем рядом, и вот это эти птичьи права, нет в этом какого-то удовольствия уже. Нереально. Нет, пермит получить можно, и даже, в общем, реально, мы общались там с разными турагентствами, но какие-то это приличные деньги за бумажку. То есть, ну, там, допустим...
То есть, вся пермитовость – это фактически выкачивание дополнительных денег?
Ну, можно, можно сказать...
Какие-то, кроме денег, еще условия надо
соблюсти? Условия соблюсти надо. По крайней мере, формально, да? То есть в любом другом месте Тибета, кроме Лхаса, есть еще условия соблюдения пути, которые указаны в пермите. То есть место въезда, даты въезда, место выезда и даты выезда. Говорят, что в Лхасе эти условия соблюдаются очень слабо. То есть если ты покупаешь пермит Лхасу, то у тебя может не быть там пути никакого внутри прописано, но ты, опять же, не можешь выехать из префектуры. В общем, мы разговаривали с агентством, дружественным нам, ну, когда-то у нас были с ним переговоры несколько лет назад, они сказали, цена там была порядка, по-моему, $300 с человека за пермит. Но...
На три дня.
Да, три дня. Но целесообразность, честно говоря, очень, очень сомнительная.
А местные не рискуют за $100?
Местные не имеют права никакого.
Ночевать? Ты понимаешь, тут проблема этическая, да, то есть ты, если подставишь человека, то он гораздо сильнее попадет, чем на $100 в день. То есть турагентство, допустим, вот для любителей въезжать в Тибет по пермиту в Лхасу, а потом теряться. Турагентство при этом попадает на 50 тысяч юаней. Юань 4,5 рубля. Вот и считайте, для турагентства это огромные деньги. То есть это причина разорения нескольких турагентств в Лхасе. Поэтому, ну, на мой взгляд, это ради собственного удовольствия въехать в Лхасу. Вам все равно придется за пермит заплатить там долларов 600, что ли, за, ну, за дорогу и за пермит. А потом исчезнуть. Ну вот при этом вы очень сильно подставите людей, которые ни в чем не виноваты.
Это чаще всего тибетцы?
То есть, да, турагентство – это все тибетцы. Давай следующую фотографию. Вот такое чучело мы увидели. Раньше никогда я не видел. Может, кто-то из вас знает, что это такое? Кто это такой? Мы его видели во многих местах. Пока мы ехали на торпеде у машин, в домах у людей. Во многих-многих местах одна и та же фотография. Причем это не, ну, не танк, не портрет, это именно фотография. И нам страшно было интересно, что же это за существо такое, которое так популярно стало в Тибете. И мы стали выспрашивать у разных людей. Нам сказали, а это очень просто, это Чимсинг Лхамо, божество, покровительствующее бизнесу. Если вы хотите посмотреть как, ну, на эту статую вживую, вам нужно приехать в Лхасе, есть такой... монастырь такой на краю. Приедете, посмотрите и интерес свой удовлетворите. Вот, и мы туда приехали. Это предыдущий кадр. Значит, вот эта вот батарея бутылок водки стоит. Огромная такая батарея. Там, там... Ну, на сайте уже лучше. Здесь мы забыли включить фотографию, как они эту водку используют. Но смысл такой, что идет непрерывный поток людей. Каждый из них покупает бутылку водки на входе, шарф, и доходит до вот этого алтаря, где сидит маленькая статуя Чимсинг Лхамо. Рядом стоят монахи, они стоят не твердо на ногах. Перед ними такой огромный чан с водярой. Они им отдают бутылку, он так делает и выливает ее в чан. Вот, бутылку кидает рядом в такой огромные сани такие. Вот, второй монах, когда сани наполняются, он вывозит сани во двор и переворачивает. И такая, у них такая гора битых бутылок водки лежит во дворе. А чан этот, там какой-то служка, он быстренько переливает в канистры, пока он не переполнился, и канистры куда-то в другое место утаскивает, я думаю, разливают те же бутылки. И такой, значит, круговорот, как работает божество покровительствующее бизнесу. Вообще, ну, подношение спиртного в Тибете – это, в принципе, историческая такая, исторический факт. Но вот этот вот конвейер, когда ты своими глазами видишь, а монахи, они только от дыхания этим паром уже кривые совершенно. Вот. И очередь в храм, когда в центральные храмы Тибета нет никакой очереди, стоят какие-то китайские женщины на шпильках, видимо, им нужно бизнес-вумен, надо как-то отработать карму. И вот такая стоит толпа и конвейером перерабатывает эту водку. Ощущение, ну, просто чумовое. Это, на мой взгляд, квинтэссенция современной Лхасы. То есть вот это был город богов, который люди так воспринимали. А теперь это китайский город с тибетским лубком таким, вот таким вот, который люди так и воспринимают. И даже те, кто там живет сейчас, они уже воспринимают его точно так же.
Но это появилось недавно, да?
Я не был никогда раньше вот в этом храме, да, но я никогда не видел этого портрета. Он на самом деле довольно сильно отличается от других тибетских божеств, как гневных, так и мирных, очень сильно отличается. Я не знаю, я думаю, что у него есть какие-то глубокие исторические корни, наверняка. Но вот это его доминирование сейчас в городе, оно о многом, конечно, говорит.
То есть это не китайское изобретение?
Я думаю, что нет. Ну, не знаю. Раньше не... Вряд ли, да.
А отношения
к тибетцев? Ну, есть чанг, есть арак. Чанг — это...
Пьют алкоголь,
да. Вот дедушка с бабушкой, о которых я рассказывал в первой части, они... Дедушка кирял там по-настоящему, когда приехал к своим родственникам. И я даже в какой-то момент отполз уже. Понял, что с дедушками не состязаться.
Дедушка на ослике же был. Все отлично.
Дедушка пешком шел все время. Ослик у них поклажу вез. Дедушка, ну, дедушка так похуже, чем бабушка шел, но побыстрее, чем мы все равно.
А водка специфическая отличается от нашей, да?
Водка, да, отличается. Но водку они пьют китайскую. Китайская водка... Я что-то уже много слышал, из чего она сделана, из различных версий, из риса, из маиса.
У меня такой запах, что тошнит.
Да, но она для нас она требует адаптации, конечно, довольно долгой. А чанг — это очень вкусная штука, что-то среднее между пивом и квасом, ячменный такой слабоспиртный напиток, очень приятный, жажду утоляет. Это традиция.
Как-то очень быстро я, наверное, сменился. Из Лхасы, собственно, вот этой великим достижением китайского народа, железной дорогой, мы поехали на север, в Цинхай. Цинхай — открытая территория, туда не требуются пермиты, но, по сути, как бы, когда делили Тибет, вот тибетский автономный регион они отгораживали, они вообще там особо не считались тем, где исторически жили тибетцы или не жили, как-то так условно очень нарисовали, то есть часть Тибета осталась за пределами Тар, и она вот частично находится в Цинхае. Это как раз северное тибетское плато Чингтанг. Очень высокое место, ровное достаточно, с небольшими такими холмистыми холмами. И очень много воды там, озера, такие лужицы, болотца. Это высота где-то 4500 метров, плюс-минус. Вот очень красивые места. Там исторически жили кочевники. То есть там живут, эта область называлась Амдо, но Амдо чуть севернее. А это такая стык Амдо и Кхама. Довольно разные люди, но Амдо в основном были кочевниками, ну, кхамцы тоже на юге. Они пасут своих яков на этих бескрайних холмах рыжих. И это делают тысячами лет, и совершенно им не важно, там Китай пришел, там Китай ушел. Туда китайцам там жить очень некомфортно, они пока туда еще только начали добираться. То есть там какие-то первые появляются китайские дома, там поселений нет, потому что кочевники, они как бы строят себе какие-то на зиму такие домики саманные, но по сути их там поймать невозможно. То есть там Саша разработал примерный план, где, может быть, мы сможем поймать кочевников, потому что ну, это просто по какой-то логике такой вот мы пошли.
Очень большие пространства.
На спутниковых снимках ты тоже не увидишь, потому что они же сегодня здесь, завтра там, ничего нету. Вот. Но достаточно удачно туда сходили, очень, очень интересное, конечно, место. А мы как бы, туда мы добирались через такой город Юшу. В Юшу в апреле 2010 года было очень страшное землетрясение. По данным, там погиб каждый пятый. Это очень большой был город, там несколько десятков тысяч людей жило. Очень страшное землетрясение совершенно. О нем много говорили, но Китай довольно быстро стал замалчивать настоящие цифры. Но при этом он, конечно, очень много там делает. Они прям мгновенно там включились. Очень большие силы бросили, очень много, во многом помогли людям. То есть они туда завезли такие вот палатки синие, из которых они сделали все просто там на свете, и там живут люди зимой нормально.
Магазины,
да, и сразу же начали возводить вот такие вот дома, да, а люди продолжают жить в палатках, то есть эти дома пока строятся. Да, в палатках прям вот это кафешка, такие же магазины, они это прям какие-то удивительные вообще сущности, эти палатки, они трансформируются, они очень теплые, они дышат, они при этом могут стыковаться друг с другом, то есть там можно 4 палатки объединить, там задирать, это будут разные комнаты, ну, есть отверстия под очаг, есть там какие-то под тибетские там танки, специальные отведенные места, окна есть, ну, очень классная вещь, правда, мы потом это оценили еще на плато, когда мы пришли к кочевникам. Вот такой город Юшу. Конечно, очень гнетущее впечатление, ну, то есть там до сих пор это все, ну, мы были там, собственно, через чуть больше, чем год, полтора года после землетрясения, они работают с огромной скоростью, но, конечно, такого масштаба землетрясения очень трудно устранить последствия, и все это там еще на виду, и страшно. Ну, от него мы двигали на юг двинулись, там дальше дорога уходит в Тар, то есть надо, не доезжая до Тара, где-то сходить со своих попуток и уходить. Вот уже в холмы. А так выглядит поселение кочевников. Это такие небольшие огороженные, ну это зимние как бы места кочевья, они сюда подкочевывают на зиму и тут оседают. Вот следующее там это десяток километров. Это вообще расстояние здесь совершенно нереальное, конечно. Это огромное вообще пространство. Ну, тут я даже не берусь судить, сколько здесь километров. Ну, там много часов пути от одного до второго. Вот эти яки тут здесь пасутся у них. Да, у каждой семьи там может быть сотни яков, например. То есть это очень богатые люди, прям действительно очень богатые люди. Они их сдают китайцам на комбинаты, мясокомбинаты, и получают деньги хорошие за это. Вот. Это мы добрались до какого-то, там есть небольшое, как единственная точка на этом плато, вообще бескрайнем, пустом абсолютно, который знает генштаб, называлось Рима, такое место. Рима-Цун, деревня по-китайски Цун. Ну и мы к ней как-то стали направляться, потому что ну, хоть какой-то у нас должна быть точка отсчета. Вот. И мы добрались, там нас подбросили еще полицейские, мы, конечно, там боялись, но оказалось, что это вообще там совсем не Тибет уже такой, не Тар, там можно все, и полицейские, и тибетцы, и очень мирные люди, у них там висит кармапа на полицейском джипе, там, ну, в общем, все нормально. Вот это такие жители, это поселение, это там два дома. В одном гемпа, церковь, в другом администрация и полиция, там же все, вот больше ничего нет, они туда все собираются со своих кочевий, там какие-то переговоры проводят деловые, там духовные вопросы решают тут же. Вот. А мы, собственно, дальше мы собирались идти, там лежало такое круглое озеро чуть подальше, и мы собирались через него пройти, ну, как никаких у нас привязок не было, и когда нас спрашивают, куда вы идете, мы говорим, ну, вот мы там к озеру идем. Говорит, о, святые люди, оказывается, на озере стоит монастырь, и там вокруг него идет кора, то есть туда люди ну, добираются иногда, как бы. А для кочевников это вообще такое очень популярное место паломничества. Вот такой жил там аскетичный дядя, наверное, уже последнюю жизнь доживает в самсаре. Такой врубище, он очень нам помогал, там носил рюкзаки наши, поселил нас в какой-то там... Они там построили, то есть эти два дома, это были они саманные, а сейчас они построили такие несколько бетонных таких коробок, очень унылых, в них никто не живет, там сочится вода с крыши, в общем, непонятно, кто там будет жить. Кочевники, конечно, не хотят жить совсем. Может, туда будут уже китайцы заселять это... К сожалению, весьма вероятно. Вот. Это знаменитый тибетский мастиф. Наверное, слышали, как бы, прям очень распространенная порода в Тибете у кочевников. Они там и монастыри охраняют, и стада охраняют. Совершенно страшная, свирепая собака, но там хозяева очень здорово умеют с ними обращаться, приручать их. То есть в какой-то момент мы просто шли там вот по этой дороге, ну, там дороги проложены, они строят дороги на эти свои деньги, у них очень много денег, они на них не скупятся, строят монастыри себе там в горах и строят дороги, потому что там мотоциклы они любят, надо кататься на чем-то.
Вот, и отношение к собаке, значит, она какую-то кору прошла.
Да. Собаки у них... Это шерстяная такая вот штука у него одевается. Их специально продают в Лхасе для вот таких особых собак. Вот, на нас... Это, ну, как ошейник, это украшение, на самом деле. Оно, то есть, не сдерживает ее никак. Собаки там не всегда пристегиваются далеко, они бегают вольно вообще. Там все знают, как с ними обращаться, только мы не знаем, конечно. И вот в какой-то момент они на нас так выбежали, и все уже, но у нас ничего нет совсем. Там у нас одна палка на двоих.
Это пастушьи?
Да, они пастухи. Угу. То есть они загоняют яков поближе к дому, потому что там просторы вообще бесконечные, уйдут и все.
Ну, в общем, они вас к якам загнали.
Они нас, да, загнали бы куда-нибудь, но тут выбежала вот эта вот тетя с прощой в тельняшке, и она прямо так вот камнями эту собаку, в общем, угнала куда-то в холмы, и вот нас спас. Они там не церемонятся.
Очень метко кидать, оказывается.
Да, это прям какая-то удивительная штука, она раскручивает, и там такая шерстяная, шерсть яка вязаная, такая вот, я не знаю, здесь видно, штука у нее в руках, вот. Вот она, такая площадочка там шерстяная, она туда камень подбирает, первый же там раскручивает и кидает там по собаке. Яков они также подгоняют по ногам, они яком кидают, как бы, и яки там куда-то идут, чтобы не бегать за ними. Там у них хлыстов нет, а есть такие вот штуки. Вот.
С помощью этой прощи они с собаками как-то договариваются.
Ну, в отдельных экстремальных случаях, когда собака не понимает по-доброму, с ней договариваются прощу.
Ну да, просто там как бы чужих людей вообще никогда не было, поэтому собака тоже себя неадекватно повела, вот, и пришлось как-то ее там усмирять. А, ну, вот тут у нас начался, ну, уже как бы контакт у нас первый в Риме был с людьми, как бы тут уже, вот уже с настоящими такими кочевыми кочевниками мы начали общаться. Вот дорога видна, кстати, такая прям хорошая, бетонка у них тут лежит, по ней ездит там. Крайне мало людей, но и монастырь она ведет.
Интересно, что некоторые кочевники, они просто вкладывают деньги в дороги. То есть их денег девать некуда. Палатка есть, печка есть. Но вот нечего больше делать. Они строят себе шикарную дорогу к этой палатке такой.
Внедорожник
есть.
Вот. Ну, это, собственно, озеро. На нем стоит монастырь. Монастырь, у меня, наверное, нет фотографий. А монастырь был тоже. Землетрясение довольно мощное было. Оно не только Юшу затронуло, но и там некоторые окружающие районы. То есть оно было. Монастырь разрушен был. И сейчас отстраивают новый. Но вот пока монахи проводят ретрит. Ретрит — это такое